Здравствуйте, дорогие телезрители. На вопрос, веришь ли в Бога, иногда можно услышать ответ: не знаю. Может, есть Бог, а может, его и нет. Как знать? Взрослый ответ, надо сказать, интеллектуально зрелого человека. Таковых называют агностиками, незнающими. И честность подкупает. Проблема агностиков в том, что абсолютное большинство из них этот вопрос вовсе не волнует. Им плевать, есть Бог или его нет. А это уже болезнь души. И тем не менее, теоретическая позиция агностицизма заслуживает уважения. Отец Яков Кротов рассуждает по данному поводу.
В начале 90-х годов в Москве выступал перед широкой публикой Егор Тимурович Гайдар. И его спросили, какого он вероисповедания. Егор Тимурович был человек в каком-то смысле очень прямой, как ни странно, в отличие от большинства своих соратников. Когда речь шла об экономике, он часто углублялся в дебри. А вот тут он ответил прямо, кратко и одним словом – агностик. В зале воцарилась тишина, потом выяснилось, что большинство присутствующих не очень понимали, чем агностик отличается от педофила или гомосексуала. Решили, что это какой-то… вот и удивились, почему человек публично об этом заявляет. На самом деле агностик – есть такое слово, оно означает «незнающий», «гносис» – «знающий». И в истории ранней христианской церкви часто христиане называли себя именно гностики. Поэтому у историков проблемы. Во втором веке нашей эры, в третьем, у христианства было параллельное, как бы, не скажу отображение, гностики были и за пределами христианства. Но являются ли христиане знающими? И являются ли незнающие агностики действительно незнающими? Представим себе, что мы едем в поезде. Мы не знаем, куда мы едем твердо. То есть, наверное, конечно, у нас есть надежда. Знаем ли мы, что мы едем в поезде? Это на самом деле основной вопрос философии. Откуда я знаю, что это поезд? Я в нем родился. Я никогда в жизни не видел рельс. Это поезд жизни. Я не входил в него. Я не просил моих родителей меня сажать в этот поезд. Я не знаю ничего за пределами поезда. Очень популярен у фантастов сюжет о людях, которые отправились в межзвездное путешествие на огромном-огромном корабле, там 10 тысяч человек, он должен лететь в 5 тысяч световых лет, и в дороге сменяется 20 поколений. И вот описать психологию человека, который не знает мира за пределами космического корабля. Но ведь мы, в сущности, вот именно такие люди и есть. Наша Земля – это наш космический корабль, который нас несет. И бесполезно искать, где тут был рай. Мы изгнаны из рая. Но мы изгнаны милосердным Богом, который пошутил, что мы умрем сразу смертью. Он пытался нас остановить, не вышло. И когда не вышло, он посадил нас на благоустроенный, роскошный корабль Земли. И вот мы несемся поколение за поколением на этом шарике, как барон Мюнхгаузен, только ядро очень большое. А Мюнхгаузен очень маленький, но лживы мы, как барон Мюнхгаузен, и лживы именно в смысле фантазий. Проблема человека не в том, знаем мы что-то или не знаем, а в том, что мы фантазеры. И это наша сильная сторона. Благодаря фантазиям мы люди, мы предполагаем, мы способны вообразить самое невероятное, что где-то есть человек, который меня любит, что мир может быть не конечное, а может быть мир – это компьютерная программа, и я всего лишь иллюзия, порожденная этой программой. То есть мой интеллект, наш интеллект, он способен вообразить намного больше того, что ему дано в опыте. И не просто наращивая количественно Бог с 10 руками, но вообще живой и без рук. Значит, в реальности тогда кто такой агностик? На самом деле идеал христианина – это агностик, человек, который не знает. Это то, о чем говорит христианская теология и мистика, что да, у нас есть откровение о Боге. Бог – это свет, Бог – это дыхание, и в то же время Бог – это никто. В каком-то смысле Бога нет. Бог – это слово, санскритское, первоначально «бхаг», ну, как «бхагавадгита». То есть Бог – это тот, кто кормит лошадей, конюх. Вот смысл слова «бхаг» у древних индусов. Но ведь это метафора. Нету Бога, который кормит лошадей. Вспоминаются рассказы из Лескова. У него есть очерки о киевлянах, так и называется «Киевские антики», про жизнь киевлян в 70-е годы. Как при Бибикове, по-моему, приходит к владыке Филарету, киевскому митрополиту, это середина 19 века, приходит лейтенант гусар и говорит: «Владыка, меня совесть побуждает вот спросить вас, могу ли я продолжать служить в армии? У нас недавно был смотр, и на смотр приехал генерал там, Иванов. И вот мы проходим, а я при полковнике, адъютант, и генерал смотрит, и я вижу, он недоволен. Лошади, прямо скажу, худоваты». И вот генерал терпел, терпел, и вот как-то полковника закричит: «Чего у вас лошади-то не кормлены?» А полковник отвечает: «Арпсис, честно слово, конюхи не докладывают овса». А генерал покраснел и кричит: «Конюхи не докладывают овса? А конюхи скажут: Господь Бог не урожай? Не Господь Бог должен лошадей кормить, конюхи должны кормить, а ты должен за конюхами смотреть». Но он же имя Божие в суе ведь употребил, он же богохульник. Я же должен подать в отставку, как благородный и как христианин, по должности христианской. Владыка его берет за руку: «Дорогой, милый мой, вот ведь ваш генерал, вот то, что мы проповедуем, это же каша с прокисшим маслом. А вот он вот слово Божие-то и сказал правильно, что Бог не должен никого кормить». Значит, Бог не конюх, Бог не мамочка, Бог не нянечка, Бог не отец и Бог не мать. Да, вот это последнее слово веры. И последнее слово мистики, когда мистик говорит: Бог не свет, Бог тьма. На вершине я не вижу ничего, меня нет. Кстати, таким мистиком был Лев Толстой. Это великий трагический опыт. В теологии это называется апофатика. Вот есть катафатика, ну, как катод, вот тот же самый корень, когда позитивно мы описываем Бога. Как если мы хотим изобразить белый круг, то мы можем карандашиком заштриховать окружающее пространство, положить пятак и карандашиком заштриховать. Это катафатика. А можем внутри круга черненьким заштриховать, тоже будет круг. Значит, я могу описывать Бога, сравнивая его с пограничными явлениями. Бог – отец, Бог – мать. Когда мы говорим «благоутробие Божие», извините, утроба – это по-русски «матка». То есть Бог содержит человечество в своей матке, как мать содержит дитя. Образ отца Сергия Булгакова. Мы внутри Бога, как ребенок внутри беременной женщины. То есть мы и отдельно, мы не Бог, как ребенок, не мать, но мы в нем. Нельзя существовать вне него. Это положительное слово о Боге. Но есть и другое. Бог как никто, ничто. Подходя к Богу, в какой-то момент, в конце концов, когда мы молимся, послушайте, но ведь любимый человек, любимая женщина, 40 лет вместе. Конечно, меньше, чем Солженицын с евреями, 200 лет. Но вот мы с женой 40 лет вместе. Я ее знаю, она меня знает, чем дольше, если это любовь, тем глубже. Вот 40 лет назад я думал, что я знаю свою любимую женщину. Просто я ее насквозь видел. Но я ее видел насквозь, но я не видел ее. А сейчас я ее насквозь не вижу. Я внутри. Но теперь я лучше ее не могу сказать «знаю», но мы вместе. Вот это апофатика, это агностицизм. И на вопрос «знаешь ли ты жену?» я скажу «не знаю». Не так, как Петр ночью перед распятием на вопрос: «А ты не из учеников ли, голубчик?» И он сказал: «Я не знаю этого человека, я не знаю». Все. Нет, но я скажу так: я христианин, Да. Христа знаешь? Нет, я Христа не знаю. К сожалению, я с ним или к счастью, но я не знаю. Поэтому я в уповании вечной жизни. Знал бы, тогда надо расходиться. Все, театр окончен, я дочитал книгу до конца. Но я знаю, что у этого поезда нет конечного пункта. Из пункта А в пункт Б бессмертие, бесконечность. Вот что я знаю. Я знаю, что невозможно знать ввиду отсутствия конца. Это бесконечность. Значит, я настоящий агностик. Что же до агностиков, то они противоречат сами себе, потому что если я говорю, что я не знаю, есть истина или нет, и я не могу этого знать, то я уже знаю, что невозможно знать. Значит, последнего сомнения я не пережил. Сомнение в том, что невозможно знать. Я должен оставить миру возможность быть познаваемым. Я должен оставить Богу возможность быть познаваемым. И это важно, потому что тем самым я оставляю себе возможность быть познаваемым другим. Меня можно познать? Нет. Я бесконечен. И тем не менее я говорю, я не знаю. Есть другой, он меня любит. И эта любовь не порабощает меня, потому что она, я, бесконечность. Если бы я был конечный, и меня можно было бы познать, я Буратино. А так нет. Значит, христианство, вера – это действительно вера в невидимое. Невидимое не в том отношении, что не имеет очертаний и форм, еще как умеет, но невидимое в том же отношении, в котором невидима бесконечность. Бесконечность начинается здесь. Вот, вот начало бесконечности. Начало-то я вижу. А что дальше, что впереди? Я не знаю. Причем я не знаю не так, как знает человек, который идет кривыми путями. И вот что за углом, мы не знаем. Я согрешу, я скажу, я не знаю, что за углом. А может, там большое счастье. Я изменю жене, из этого выйдет что-нибудь такое. Это прямая дорога. И тем не менее, я не знаю просто потому, что она очень длинная, она очень светлая, она очень яркая. Значит, да здравствует христианский агностицизм, ну и да здравствуют агностики вне христианства, потому что у них с нами есть кое-что общее. Осталось разъяснить маленькую деталь. Но здесь еще одно. На вопрос агностика, я готов знать твою бесконечность, дай мне это знание. Но я же не могу, я не Господь Бог. Это может дать только Бог. Ведь моя вера, я ее не сконструировал, она дана мне Богом. Значит, в последний момент, да, мы свидетельствуем о Евангелии, мы свидетельствуем о своей вере, о чудесах и так далее, но последнее слово остается за Богом. Я этого последнего слова не знаю. Почему Бог мне дал уж 40 лет как, а кому-то не дает, я не знаю. Я бы на его месте действовал иначе. К счастью для всех, я не Бог.
«Путях познания истинное», размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Блаженная Феодора видела там и этих чудовищ, и эти ойные озера, и эти страшные лица. На самом же деле ангел предупредил, это не так. Огненное озеро – это земная вещь. Ангел говорит, это не так. Не так. А что же так? Повторяю еще раз, происходит нечто другое. И вот это очень и очень важно. Что же происходит другое? Что же такое мытарство, о котором говорит церковь? Если саму идею кто-то хочет знать, она выражена, правда, немножко слова такие корявые, не очень... Ну, понятное, неважно. Это толкование святителя Феофана Затворника на 118-й псалом. На 118-й псалом. Но теперь я попытаюсь эту идею изложить перед вами. Что же такое мытарство? Напомню вам, или скажу лучше, о замечательных словах преподобного Антония Великого. Он говорит так. Когда мы ведем жизнь правильную, живем по заповедям и каемся в нарушении, тогда мы, то есть дух наш, соединяется с Духом Божьим, и нам бывает благо. Когда же мы поступаем против совести, нарушаем заповеди, то мы соединяемся с духами отверженными. Вы слышите? Соединяемся с духами отверженными. И нам бывает плохо. Правда, просто, как говорит? Кто желает посмотреть более пространно, можете почитать. Это 150-й параграф из его наставлений. Первый том «Добротолюбие». Прочтите. Это замечательные слова. Он указывает на то, что наш дух соединяется, почему и называется дух. Вы слышите? Дух, вот воздух, очень легко соединиться может. Стоит открыть сейчас окошко и начнет соединение, правда? И будет один дух. Так и здесь. Оказывается, наш дух, в зависимости от своей направленности, соединяется или с Духом Божьим, или, как он пишет, с демонами-мучителями. Вот что происходит в нашей жизни. Но пока мы здесь живем, то у нас вот такие колебания. Знаете, мы то взлетаем, то падаем, то очищаемся, то опять становимся грязными. Приходь на каждый день, приходи на исповедь, и все равно над нами будут читать: «Примири и соедини святей твоей церкви». Вот что происходит с нами. Почему это очень важно для нас сейчас? Дело вот в чем, что по смерти каждая душа, она находится же в совершенно определенном духовном состоянии. Какие страсти в ней есть? Они есть. Так вот, мытарство является собой не что иное, как своего рода проверку человека на его страсти. Здесь человек показывает себя, кто он есть, к чему он стремится, что он хочет. Вы посмотрите, в безумии и страсти что делают люди? Убивают, калечат друг друга, чего только не делают. Мы же знаем. Мы говорим, человек обезумел совсем. Страсть – это ужасная же вещь. И вот оказывается, страсти чем характеризуются? Зачитаем вам одну замечательную цитату, мысль игумена Никона Воробьева. «Страсти в 1000 раз более сильные, чем на земле, будут как огнем палить тебя без какой-либо возможности утолить их. Будут палить там». Здесь наши страсти... Вот я уснул, и все мои страсти уснули. Я там злюсь на кого-нибудь, не знаю как. Готов растерзать его, но я заснул, и уже все. Или там меня отвлекли. Здесь у нас, понимаете, они прикрыты нашей вот этой телесностью. Здесь поэтому они не могут действовать в полную силу. Вернее, редко действуют в полную силу. Только какие-то мгновения, минуты. Там, вот что самое страшное-то, там человек, освобожденный от этой телесности, оказывается перед лицом полного действия страстей, полного. То есть уже ничего не мешает им, никакая телесность не закрывает, никакой сон, никакой усталости, никаких отвлечений, страсть. Вот эти 20 мытарств – это есть не что иное, как те 20, если хотите, лакмусовых бумажек, 20, если хотите, экзаменов, когда проверяется состояние человека, чем он живет. И вот здесь-то на мытарствах и происходят вещи, могут происходить страшные вещи. С одной стороны, душа, перед душой открывается тот мир. То есть она уже видит то, что есть на самом деле. Сейчас мы видим как? Как пишет апостол Павел. Тускло, гадательно, как бы в зеркале сейчас мы это все верим. А то и засомневаемся, а то и вообще не верим. Там перед лицом человека открывается реальность во всей ее ясности и полноте. И вот здесь-то и происходит, или может происходить самое страшное. Когда человек видит всю суть, если хотите, видит рай и ад, видит Бога и демонов, и страсть, и не может себя победить. Каждая ступень мытарства – это есть обнаружение в полную силу. То есть здесь создаются условия, при которых человек обнаруживается вся полнота страсти, которая присутствует в человеке, вся ее сила. Тот человек, который не боролся со страстью, который подчинялся этой страсти, который жил этой страсти, который культивировал эту страсть, если хотите, отдавал все силы своей души на это, здесь с ним и происходит то, что называется языком каким? Человек сорвался на этой страсти. Упал с этой ступени. И здесь же никто ничего помочь не может человеку. Здесь он и сам он оказывается перед лицом вот этого, если хотите, выбора. Или страсть, или истина и Бог. Или страсть, или благо. Одно из двух. И мы всем, еще раз повторяю, что в этой земной жизни мы уже познаем, когда мы не можем с собой справиться. Познаем, все знаем, все знаем. Игумен Никон правильно пишет. Там в 1000 раз большие силы действий страсти, чем здесь. Если мы здесь не можем победить малого, как мы победим там большее? Эта сторона касающаяся состояния личности. Но есть и другая сторона. Есть и другая сторона, и не менее важная. Когда мы обратимся к описанию мытарств, то всюду мы находим там присутствующие кого? Духов зла. В разных образах. Вот та же Феодора описывает даже некоторых из них. Даже описывает. Хотя понятно, что это слабые образы только вещей небесных. Она даже кое-кого описывает. Там душа, оказывается, встречается именно с духами. Духи – это реальность же. И Антоний Великий, помните, пишет, что там тогда душа соединяется с демонами-мучителями. Подобное соединяется с подобным. Это же элементарная, кажется, вещь, которую мы прекрасно знаем. Как мы здесь по духу соединяемся с людьми. Вы обратите внимание. Подчас мы просто удивляемся даже, как они сошлись. Потом только при более тщательном знакомстве видим, да они же у них дух же один. Они единодушны. Они действительно нашли буквально друг друга. Единый дух соединяет. И вот здесь очень важно, что каждая страсть, то, что мы называем страсть в человеке, имеет своего духа, своего демона, если хотите. Также, кстати, как и каждое доброе состояние человека, имеет своего духа, своего, если хотите, ангела. Так вот, что происходит, значит, на мытарствах? Человек, у которого, который, пребывает в вот этом состоянии той или иной страсти, или тех или иных страстей, он, я скажу даже так, естественно соединяется с демонами-мучителями. Хочется напомнить еще раз, что слово «страсть», русское, говорю, слово «страсть», не греческое «пафос», а русское слово «страсть», мы знаем, что это такое страдание. Страсти Христовы, что это такое? Ясно, речь идет не о греховных же страстях во Христе. Речь идет, понятно же, страсти Христовы, то есть страдания Христовы. Страсть – это страдание. Почему христианство и говорит, что все страсти, они приносят человеку страдания и только страдания. Что это обман. Это наркотик, это прелесть, это лицемерие. И вот здесь-то по смерти и происходит реальное выявление этих страстей, реальная их сила, и человек оказывается перед реальным их действием.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Мы уже неоднократно подчеркивали с вами влияние синагоги на христианский чин богослужения. Но аналогичная картина и с еврейскими трапезами. По крайней мере, для христиан первых веков они представляли собой ценнейший опыт. Ну, мы уже говорили с вами, что еврейская праздничная трапеза – это не просто сесть, выпить, закусить, сонливо зевнуть и кумушку ущипнуть за это самое место. Нет, вкушение пищи правоверным евреям – это священное действие. Взяв в руки хлеб, иудей обязательно произнесет берахоту, краткую молитву, благословение и благодарение Всевышнему за то, что земля произрастила колосья пшеницы. Подняв бокал вина, еврей благословит Бога за плод лозы виноградной и так далее. За трапезой произносились молитвы, читались отрывки из Торы, пелись псалмы Давида. Собственно, никакой надобности не было изобретать велосипед. Христиане, не мудрствуя лукаво, просто взяли эту модель еврейской трапезы как прототип своего богослужения. Это уже значительно позже появятся храмы, внешнее убранство, церковное облачение для служителей – будет составляться множество особых молитв, ритуалов. А поначалу христиане собирались по домам, сегодня у одного, завтра у другого брата во Христе, правда, если у того позволяла жилплощадь. Усаживались за стол или возлегали прямо на пол, на подстилке, ели, пили, молились, конечно. А в конце ужина здесь же за столом произносилась анафора, возношение. Возносились хлеб и вино, совершалась Евхаристия, таинство Нового Завета. Благодарили Господа за жизнь, мир нас окружающий, все Божьи благодеяния, ведомые и неведомые, за Сына Божия, воплощенного в Иисусе Христе, за спасение, которое Он принес в мир, своим учением, проповедью Евангелия, Новым Заветом на Тайной Вечере, страданиями и смертью на кресте, воскресением, вознесением, одесную восседание Бога и Отца и будущим Его славным вторым пришествием. Это первая часть Евхаристии, позже получившая название «префацио» – вступительная часть. Ну, что означает само греческое слово «евхаристия» – это вы знаете – благодарение. Следующая часть Евхаристии – анамнезис – воспоминание. Последние трапезы Христа со своими учениками, когда Он взял в руки хлеб, разломил его и, раздавая ученикам своим, сказал, что хлеб – это тело Его. А после вечери, пуская по кругу кубок вина, говорит, это кровь моя Нового Завета. Третья часть Евхаристии – эпиклезис, призывание Духа Святого на евхаристические хлеб и вино. И четвертая часть – интерцессио, молитва ходатайства о церкви, о властях, о живых и умерших. Ну и в самом конце трапезы – причастие. Евхаристический хлеб разламывался и раздавался, и здесь же пускалась по кругу чаша с евхаристическим вином. Эти церковные трапезы еще называли агапами – от греческого слова «агапе», в переводе «любовь». Собственно, это и было первоначальной формой христианского богослужения. Для христиан из евреев ничего нового, а для вчерашних язычников очень даже непривычно. Не в смысле неуютно, а в том, что для язычников, собственно, как и для нас с вами, застолье – это либо просто поесть, насытиться, либо веселье, гуляние, там, где смех, шутки, анекдоты.
предложить нынешнему нашему брату проводить богослужение не в храмах, а за столами с чаркой вина, мало кто поймет. Понятно? В современных застольях от христианских агап ничего не осталось. Многие даже не перекрестятся перед едой и отче наш не прочитают. Хотя есть одна мелочь, которая каким-то образом уцелела до дня нынешнего. Это тосты. Поднимается человек и обращается, скажем, к имениннику. «Желаю тебе здоровья, счастья, благополучия» там и прочее. Это вот оставшиеся рожки да ножки от молитвы. Такой вот выхолощенный вариант. В былые времена тостующий сказал бы, наверное, то же самое, но обращаясь к Богу. Мол, дай Господь нынешнему виновнику торжества счастья, богатырского здоровья, достатка, успехов и удачи в деле его жизни. То есть, дай Господи всего этого. А это уже серьезно. А говорить просто, желаю, чтобы у тебя было то и сё. Мало ли, что я там тебе или себе хочу. Все ведь в руках Божьих. Под Богом ходим. Остановимся давайте на этом. А продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго.